42. Детектив выходил из больницы как раз в тот момент, когда Люсьен входил в нее. Они коротко переговорили в вестибюле, всего несколько слов о Лонни Кларке, все еще пребывающем в палате на третьем этаже и неважно себя чувствующем. У него была тяжелая ночь, и врачи не велели пускать к нему посетителей. Люсьен долго блуждал в больничных коридорах и лишь спустя час вынырнул на поверхность на третьем этаже. Полицейского у двери не было, не наблюдалось и заботливых медсестер, опекающих Лонни. Люсьен прошмыгнул в палату, осторожно потряс Энсила за руку.
«Энсил, Энсил, вы меня слышите?»
Но Энсил его не слышал. Внутри маленькой юридической конторы Брагинса царило общее согласие. Утро прошло как нельзя лучше. Представление предсмертной записки, распоряжение относительно отпевания и похорон, рукописного завещания и письма Джейку делало очевидным, что Сет Хаббард все спланировал и контролировал до самого конца. Вступительное слово Джейка было убедительным, хотя и речь Ланье оказалась не менее искусной. В целом, неплохое начало. Дневное заседание Джейк начал с вызова преподобного Дона МакЭлвейна, пастора Ирландской церкви Христианского пути. Пастор сообщил присяжным, что 2 октября, после службы, то есть за несколько часов до самоубийства Сета, они с ним поговорили на коротке. Пастору было известно, что Сет неизлечимо болен, хотя он не знал, что врачи отмерили ему всего несколько недель жизни. В то утро Сет, казалось, пребывал в хорошем настроении, был бодр, даже улыбался и сказал МакЭлвейну, что ему очень понравилась проповедь. Будучи больным и слабым, он не производил впечатления человека, одурманенного лекарствами. Сет Хаббард являлся членом общины уже 20 лет и обычно посещал церковь раз в месяц. За 3 недели до своей смерти он за $350 купил место на церковном погосте, то самое, на котором теперь похоронен. Следующим выступал церковный казначей. Мистер Уиллис Стабс показал, что Сет оставил на тарелке для пожертвований чек на сумму $500, датированный 2 октября. А за год он пожертвовал церкви $2600. Мистер Эверетт Уокер, заняв свидетельское место, поведал о разговоре, видимо, последнем в жизни Сета. Когда после службы они шли на автомобильную стоянку, мистер Уокер поинтересовался, как идет его бизнес. Сет саркастически заметил, что сезон ураганов, увы, запаздывает, а ведь чем больше ураганов, тем больше разрушений и тем больше потребность в древесине. Сказал, что обожает ураганы. По словам мистера Уокера, приятель был энергичен и остроумен, как всегда, и не было похоже, что его мучают боли. Конечно, он был слаб, но когда позднее мистер Уокер услышал, что Сет мертв, и что он сам наложил на себя руки вскоре после их разговора, это его потрясло. Сет казался таким спокойным, даже довольным. Мистер Уокер знал его много лет как человека, не расположенного к общению. Скорее, он был замкнутым, неразговорчивым и держался особняком. Но в тот день, выезжая со стоянки, он улыбался, и мистер Уокер еще сказал жене, что редко можно увидеть Сета улыбающимся. Миссис Гилда Четтем сообщила жюри, что они с мужем во время службы сидели позади Сета. Когда служба закончилась, перебросились с ним несколькими фразами, и им даже в голову не пришло, что он на пороге столь ужасного события. Миссис Нетти Винсон засвидетельствовала, что поздоровалась с Сетом, когда они выходили из церкви, и тот ответил с несвойственным ему обычно дружелюбием. После короткого перерыва онколог, лечивший Сета, доктор Толберт из регионального медицинского центра в Тьюпело, умудрился за несколько первых минут утомить аудиторию занудной лекцией о состоянии своего пациента. Он наблюдал Сета в течение последнего года и, сверяясь со своими записями, все вещал и вещал о хирургической операции, последующих курсах химиотерапии, облучения, а также медикаментозном лечении. Поначалу надежды было мало, но Сет отчаянно боролся. Однако, когда опухоль дала метастазы в позвоночник и ребра, стало ясно, что конец близок. Доктор Толберт видел Сета за 2 недели до смерти и поразился, как решительно тот был настроен не сдаваться. Тем не менее, боли мучили его ужасно. Доктор Толберт увеличил ему дозу демирола в таблетках до 100 миллиграммов каждые 3-4 часа. Но Сет предпочитал обходиться без демирола, поскольку тот вызывал сонливость. Он не раз говорил, что старается жить без обезболивающих, поэтому доктор Толберт не мог сказать, сколько именно таблеток принимал Сет на самом деле. За последние 2 месяца он выписал ему 200. Джейк преследовал 2 цели, вызвав доктора для дачи показаний. Во-первых, желал подчеркнуть, что из-за рака легких Сет находился в 2 шагах от смерти. Тогда, возможно, факт самоубийства не будет казаться столь драматичным и безрассудным. Впоследствии Джейк намеревался доказать, что Сет в последние дни жизни мыслил абсолютно ясно, невзирая на то, что решил свести счеты с жизнью. Боль была невыносимой. Конец близок. Он просто его ускорил. Во-вторых, ему нужно было открыто ввести тему побочных действий демирола. У Ланье был припасен свидетель-тяжеловес, эксперт, который станет утверждать, что сильный наркотик, принимаемый в количествах, которые прописывали Сету, серьезно деформировал его сознание. Странным в этом деле выглядело то, что последний выписанный ему рецепт не был найден. Сет купил по нему лекарство в одной из аптек Тьюпела за 6 дней до смерти, а потом, видимо, выбросил. Таким образом, невозможно было доказать, много или мало таблеток он принимал на самом деле. Согласно его последней воле, вскрытие не проводилось. Несколько месяцев назад Ланье, без протокола, предложил провести эксгумацию тела на предмет токсикологической экспертизы. Судья Этли, также без протокола, сказал: «Нет». А содержание опиатов в крови Сета в день его смерти нельзя было автоматически считать идентичным их содержанию на день раньше, когда он писал завещание. Для судьи Этли оскорбительной была сама мысль выкопать человека из земли после того, как он в ней упокоился. Джейк остался доволен своим допросом доктора Толберта. Они отчетливо дали понять, что Сет старался обходиться без демирола и что не существует возможности определить, какова была концентрация лекарства в его крови в день написания завещания. Уэйду Ланье, правда, удалось заставить доктора признать, что пациенту, ежедневно глотающему от 6 до 8 таблеток демирола в 100-миллиграммовой дозировке, не рекомендуется принимать важные решения, особенно касающиеся крупных денежных сумм. Такой пациент должен находиться в полном покое и тишине, не водить машину, избегать физических нагрузок, не принимать жизненно важных решений. После того, как врача отпустили, Джейк вызвал Арлин Троттер, давнюю секретаршу и офис-менеджера Сета. Она последняя, если не считать Летти, видела его живым. Поскольку время приближалось к 5, Джейк решил придержать показания Летти до утра среды. С Арлин он разговаривал много раз после смерти Сета и, по правде сказать, опасался выставлять ее в качестве свидетеля. Но выбора не было. Если бы он ее не вызвал, это обязательно сделал бы Уэйд Ланье. Ее уже опрашивали в начале февраля, и ответы она давала, по мнению Джейка, уклончивые. В начале 5-го он почти не сомневался, что ее натаскал сам Уэйд Ланье или кто-то, работающий на него. Тем не менее, она провела с Сетом на последние недели его жизни больше времени, чем кто-либо другой, и ее показания были чрезвычайно важны. Произнося клятву говорить только правду и усаживаясь на свидетельское место, она казалась крайне напуганной и бросила на внимательно наблюдающих за ней присяжных тревожный взгляд. Но Джейк задал ей несколько ничего не значащих вопросов, предполагающих очевидные ответы, и она, судя по всему, немного успокоилась. Было установлено, что с понедельника по пятницу, на неделе, предшествующей его смерти, Сет приезжал в контору каждое утро около 9, то есть позже обычного. В основном он выглядел бодрым и пребывал в хорошем расположении духа до полудня, потом ложился вздремнуть на диване у себя в кабинете. Никогда не ел, хотя Арлин постоянно предлагала ему принести что-нибудь перекусить. И все время курил, бросить так и не смог. Как всегда, Сет держал дверь закрытой, поэтому Орлин не могла точно сказать, чем он там занимался. Тем не менее, всю ту неделю он был очень занят продажей 3 участков строевого леса в Южной Каролине. Вел много телефонных переговоров, в чем, впрочем, не было ничего необычного. Минимум каждый час он покидал здание и ходил по цехам, останавливался поговорить с некоторыми служащими. По обыкновению флиртовал с Камилой, девушкой-администратором. Орлин знала, что он страдает от боли, потому что время от времени ему было трудно это скрывать, хотя он не признавался. Однажды обмолвился, что принимает Демирол, но она никогда не видела у него флакона с этим лекарством. Нет, у него не было ни остекленелого взгляда, ни невнятной речи. Порой он казался усталым и часто клевал носом. Уезжал обычно в районе 3-4 часов. В общем, вырисовывался портрет человека все еще делового, хозяина, исполняющего свои обязанности так же, как если бы с ним все было в порядке. В течение 5 дней, предшествовавших написанию завещания, Сет Хаббард много времени проводил в конторе, звонил по телефону, активно занимался делами. Уэйд Ланье свой перекрестный допрос начал с предложения.
«Давайте поговорим о строевом лесе в Южной Каролине, мисс Троттер. Удалось ли Сету Хаббарду продать те 3 участка?»
«Да, сэр, он их продал».
«И когда же?»
«В пятницу утром».
«В пятницу, накануне того дня, когда написал завещание, так?»
«Правильно».
«Он подписал контракт?»
«Да, я получила его по факсу, отнесла мистеру Хаббарду, он его подписал, и я отослала его обратно по факсу адвокатам в Спортеберг».
Ланье взял со стола документ.
«Ваша честь, у меня в руках вещественное доказательство за номером С5, которое уже было предъявлено и признано доказательством». «Продолжайте», — разрешил судья Этли.
Ланье вручил документ Орлин.
«Вы можете подтвердить, что это тот самый документ?»
«Да, сэр. Это контракт, который Сет подписал в пятницу утром, о продаже 3 участков земли в Южной Каролине».
«Сколько должен был по нему получить Сет?»
«810 000».
«810. А теперь скажите, мисс Троттер, за какую сумму Сет Хаббард купил этот лес?»
Она запнулась, бросила нервный взгляд на присяжных.
«Но у вас ведь есть вся документация, мистер Ланье».
«Разумеется».
Ланье взял со стола еще пачку бумаг, которые были уже ранее зарегистрированы. Они ни для кого не представляли сюрприза. Джейк и Ланье неделями корпели над этими документами, и судья Этли давным-давно разрешил включить их в состав вещественных доказательств. В выжидательной тишине зала Орлин просмотрела документы и, наконец, сказала.
«Мистер Хаббард купил эту землю в 1985 году, заплатив за нее 1 100 000 долларов».
Ланье сделал пометку у себя в блокноте, словно это для него новость, и, глядя поверх очков и подняв брови в крайнем изумлении, произнес:
«300 000 убытка?»
«Похоже на то».
«И это случилось за сутки до того, как он написал последнее завещание».
Джейк вскочил. «Протестую, Ваша честь. Адвокат подталкивает свидетеля к домыслам. Пусть прибережет их для своего заключительного слова».
«Принимается».
Ланье, не обращая внимания на шум, снова обратился к свидетельнице.
«Как вы думаете, мисс Троттер, почему Сет заключил такую невыгодную сделку?»
Джейк снова встал. «Протестую, Ваша честь, опять склонение к домыслам».
«Принимается». «Он мыслил здраво, мисс Троттер». «Протестую». «Принимается».
Ланье помолчал и перелистал несколько страниц в блокноте.
«А теперь скажите нам, мисс Троттер, кто делал уборку в офисе, где работали вы с Сетом?»
«Мужчина по имени Монк».
«Расскажите нам об этом Монке».
«Он давно работает на этом лесном складе. Ну, такой помощник без определенных обязанностей. Выполняет разные поручения, в основном производит уборку. а еще красит, все чинит, даже мыл машины мистера Хаббарда».
«Как часто Монк убирал ваше помещение?»
«Каждый понедельник и четверг с 9 до 11. Очень исправно, уже много лет».
«Делал ли он уборку в четверг 29 сентября прошлого года?»
«Да».
«А Летти Лэнг когда-либо убирала ваше помещение?»
«Насколько мне известно, нет. В этом не было необходимости. Это была обязанность Монка. Я вообще до сегодняшнего дня не видела мисс Лэнг».
Весь день Майрон Панки передвигался по залу суда. Его обязанностью было постоянно наблюдать за присяжными. Чтобы делать это незаметно, он прибегал к разным хитростям. Пересаживался с места на место, менял точки обзора, переодевался в разные спортивные куртки, прятал лицо за желательно широкой спиной впереди сидящего, надевал разные очки. Всю свою профессиональную жизнь он провел в залах суда, выслушивая показания свидетелей и наблюдая за реакцией присяжных. По его компетентному мнению, Джейк, излагая дело, добротно сделал свою работу. Ничего затейливого, ничего запоминающегося, но и без промахов. Большинству присяжных он понравился, и они поверили, что он искренне хочет найти истину. Только о трех членах жюри этого нельзя было сказать. Фрэнк Доули, номер 12, твердо на их стороне и никогда не проголосует за то, чтобы отдать деньги черной экономке. Панки не знал трагической истории, случившейся с племянницей Доули, но по его реакции на вступительные речи адвокатов мог определенно сказать, что этот человек не доверяет Джейку и ему не нравится Летти. 10-й номер, Дебби Лекер, 50-летняя белая женщина деревенского вида, несколько раз за день выстрелила в Летти тяжелым взглядом. Майрон никогда не упускал подобные мелкие послания. 4-й, Дороти Йейтс, другая 50-летняя белая женщина, едва заметно кивала, когда доктор Толберт говорил, что человек, находящийся под действием демерола, не должен принимать важных решений. Первый день допроса свидетелей Панки оценил как ничью. Оба адвоката хорошо выступали, и присяжные не пропустили ни слова.
Поскольку Энсил разговаривать не мог, Люсьен арендовал машину и целый день ездил, осматривая ледники и фьорды в окрестностях Джуно. Ему хотелось уехать, рвануть в Клентон, чтобы поприсутствовать на процессе, но он был очарован красотой Аляски, ее бодрящим воздухом и почти идеальным климатом. В Миссисипи уже наступала жара с долгими-долгими днями и липким воздухом. Сидя за ланчем в кафе на склоне горы и любуясь каналом Гастино, протянувшимся внизу во всем своем великолепии, он решил отложить отъезд до завтра, среды. В какой-то момент, уже скоро, Джейк сообщит судье Этли, что местонахождение Энсила Хаббарда установлено и признание получено, хотя признание ненадежно, потому что объект в любой момент мог передумать и назваться каким-нибудь другим именем. Тем не менее, Люсьен в этом сомневался, так как Энсил вряд ли захочет потерять деньги. Сделанное Люсьеном открытие вряд ли окажет влияние на процесс. Уэйд Ланье прав. Энсил не сможет ничего сказать о завещании брата и о его дееспособности. Поэтому Люсьен собирался предоставить его собственным проблемам. Он подозревал, что Энсилу придется несколько месяцев провести в тюрьме. Правда, если повезет и удастся найти хорошего адвоката, он может и соскочить. Люсьен не сомневался, что обыск и изъятие кокаина в комнате Энсила были явным нарушением 4-й поправки. А если оспорить обыск и исключить кокаин из обвинений, Энсил вполне может остаться на свободе. Если бы Джейк выиграл процесс, Энсил смог бы в один прекрасный день осуществить таки столь долго откладываемое возвращение в округ Форд и востребовать свою долю наследства. Если же Джейк проиграет, Энсил исчезнет в ночи, и никто уже его больше никогда не найдет. После наступления темноты Люсьен отправился в гостиничный бар и приветливо поздоровался с барменом Бо Баком, с которым они успели подружиться. Когда-то, до того, как обстоятельства сложились так, что жизнь его оказалась сломанной, Бо Бак был судьей в Неваде, и они с Люсьеном охотно обменивались историями из собственной практики. Пока Люсьен ждал свой первый бокал виски с колой, они немного поболтали. Потом он взял бокал и сел за стол, наслаждаясь одиночеством, только человек и выпивка. Минуту спустя из ниоткуда материализовался Энсил Хаббард и уселся напротив.
«Добрый вечер, Люсьен»,
— как ни в чем не бывало произнес он. Ошеломленный, Люсьен несколько секунд смотрел на него, не в силах поверить глазам. На Энсиле были бейсболка, трикотажная фуфайка и джинсы. Еще утром он без сознания лежал на больничной койке, опутанной трубками.
«Вот уж не ожидал вас здесь увидеть», — признался Люсьен.
«Мне надоела больница, поэтому я ушел оттуда. Конечно, теперь я беглец, но мне не привыкать. Мне, в общем-то, нравится быть в бегах».
«А как же ваша голова и инфекция?»
«Голова у меня, конечно, повреждена, но далеко не так сильно, как они думают. Вы же помните, Люсьен, из больницы мне предстояло отправиться в тюрьму, но я предпочел избежать этого маршрута. Скажем так, я был без сознания не настолько, насколько они предполагали, а инфекция под контролем».
Он достал из кармана пузырек с таблетками.
«Уходя, я прихватил свой антибиотик. Со мной все будет в порядке».
«Как вам удалось улизнуть?»
«Я просто вышел. Меня везли в кресле вниз на сканирование. Я попросился в туалет. Они думали, что я не в состоянии ходить, а я сбежал по ступенькам, нашел подвал, в нем служебную раздевалку и там переоделся. Потом вышел через служебный пандус. Последний раз, когда я проверял обстановку, полицейские там кишмя кишели, а я пил кофе на другой стороне улицы».
«Это маленький город, Энсил. Вы не сможете прятаться долго».
«Что вы знаете об этом? У меня есть кое-какие друзья».
«Хотите выпить?»
«Нет. А вот бургер с жареной картошкой съел бы с удовольствием».
Гарри Рекс сердито посмотрел на свидетельницу.
«Вы прикасались к его пенису?»
Летти, смутившись, отвела взгляд.
«Да, да, прикасалась».
«Ну, разумеется, прикасались, Летти», — встрял Джейк. «Сет не мог мыться сам, поэтому вам приходилось это делать неоднократно. Купаться означает мыть все тело. Он сам не мог, поэтому приходилось вам. В этом не было ничего интимного, а тем более даже отдаленно сексуального. Вы просто выполняли свою работу».
«Я не смогу»,
— Летти беспомощно глянула на порцию.
«Он ведь не будет меня об этом спрашивать, правда?»
«Можете не сомневаться, черт возьми, будет», — прорычал Гарри Рекс. «Об этом и о многом другом, и лучше вам иметь ответы заранее».
«Давайте сделаем перерыв», — предложил Джейк.
«Мне нужна банка пива», —
заявил Гарри Рекс, вставая. Он затопал из комнаты с таким видом, словно все они ему до чертиков надоели. Они репетировали уже 2 часа, было почти 10 вечера. Джейк задавал простые вопросы, имитируя прямой допрос. Гарри Рекс безжалостно поджаривал ее на костре перекрестного. Порой он бывал слишком груб, грубее, чем Этли позволит быть Ланье, но лучше быть готовым к худшему. Порция сочувствовала матери, но ее тоже приводила в отчаяние ее слабость. Летти умела быть жесткой, но иногда словно разваливалась на куски. Ни у кого не было уверенности, что ее допрос пройдет гладко. «Помните правила, Летти», — снова и снова повторял Джейк. «Улыбайтесь, но без пренебрежения. Говорите отчетливо и медленно. Можно заплакать, если вы почувствуете искреннее душевное волнение. Если не уверены в ответе, лучше промолчите. Присяжные наблюдают очень пристально и ничего не упускают из виду. Время от времени смотрите на них, но только с доверием. Не позволяйте Уэйду Ланье уболтать вас. Я все время буду рядом, чтобы вас защитить. Гарри Рекс хотел выкрикнуть еще один совет.
Речь идет о 24 миллионах, так что уж постарайтесь устроить спектакль, который устраивается один раз в жизни.
Но сдержался.
Джейк, по-моему, достаточно, забормотала Порция, когда он вернулся с пивом. «Мы поедем домой, посидим на крыльце и еще немного поговорим, а завтра рано утром будем здесь».
«Ну, хорошо. Думаю, мы все устали». Женщины уехали, а Джейк и Гарри Рекс поднялись в кабинет Джейка и уселись на балконе. Ночь была теплой и ясной. Настоящая весенняя ночь. Потягивая пиво, Джейк расслабился впервые за много часов.
«От Люсьена есть известие?» — спросил Гарри.
«Нет, но я забыл проверить сообщение на автоответчике».
«Знаете, нам повезло. Повезло, что он на Аляске, а не сидит здесь и не брюзжит по поводу всего, что произошло за день».
«Это ведь ваша прерогатива, не так ли?»
«Да, но пока жаловаться не на что. У вас был хороший день, Джейк. Вы произнесли хорошую вступительную речь, которая дошла до жюри и была оценена. Потом вы представили 12 свидетелей, и ни один из них не спалился. Доказательства работают в вашу пользу, по крайней мере, пока. Так что лучшего дня и желать трудно».
«А присяжные?»
«Вы им понравились, но пока рано говорить о том, насколько они симпатизируют или не симпатизируют Летти. Завтра это выяснится».
«Завтра будет решающий день, приятель. Летти может выиграть дело, а может и проиграть».